программа «Цена победы».
Добрый вечер. Говорит, но не показывает, Санкт-Петербург, отель «Гельвеция», программа «Цена победы». Меня зовут Виталий Дымарский, моего гостя Дмитрий Прокофьев, петербургский историк. И сегодня очередная страница военной истории. Такая несколько неожиданная. Вот на эту тему и этот эпизод мы еще, я вам точно совершенно говорю, за 13 лет существования программы еще ни разу об этом не говорили.
Эпизод легендарный в некотором роде и, в общем-то, исторический.
Речь пойдет о воздушной атаке на Плоэште американской авиации в августе 43-го года, то есть можем даже сказать, что мы отмечаем 75-летие этого события. Но я думаю, что первый вопрос, конечно, напрашивается, почему Плоэште? Плоэште — это Румыния, на всякий случай, напомню я. Но я думаю, что это все понятно, потому что Плоэште — это основная, получилось так, да, нефтяная база Третьего Рейха.
Да.
Поскольку вообще вокруг нефти, это нужно, может, делать даже отдельную программу, потому что нефть...
Война и нефть.
Да, потому что нефть — это один из таких важнейших факторов Второй мировой войны. И, собственно говоря, поход немцев по югу советскому, это был поход к бакинской нефти.
Да, или хотя бы перехватить, перерубить Волгу, потому что это был на тот момент единственный источник нефтяной Советского Союза, если бы...
Да и самим хотелось к этому источнику припасть.
Да.
Вот. И север Африки — это тоже нефтяной фактор.
Да.
Это заход, да, с юга. Ну, а Плоэште, собственно говоря, Румыния — союзник Третьего Рейха. И Плоэште, наверное, на тот момент крупнейшее такое месторождение нефтяной Европы.
Крупнейшее месторождение Европы. И плюс второй по величине в мире нефтеперерабатывающий комплекс. Первый был в Техасе. А это 6 самых современных на тот момент в Европе нефтеперегонных заводов, производивших высокооктановый авиационный бензин. То есть это еще ключевой момент, что вот эти заводы в Плоэште, да, это не только добыча нефти, но это еще и бензин для авиации, бензин для истребителей и немецких бомбардировщиков.
Ну, да,
то есть самый хороший, самый чистый, самый вот идеальный на тот момент.
И значение горючего, конечно, нет, все понятно, здесь много говорить не надо. И Плоэште — это Европа, это рядом, да, не надо далеко.
Да, ходить. Это налаженный, да, совершенно.
Да. И значит, как я понимаю, в августе 43-го года американцы, еще не присутствующие в Европе...
Уже в Италии. Уже вторжение в Италии, да.
Да,
уже освободившие Северную Африку. Да,
после вторжения в Италии и после Северной Африки, да, они решили нанести массированный такой удар по Плоэште.
Да.
Почему? Да, почему в этот период, почему выбрали Плоэште? Ну, почему выбрали Плоэште? Мы примерно понимаем, да? А почему не раньше?
Потому что раньше.
Почему не позже?
Почему не раньше, а почему не позже? Не раньше, потому что немцы ведь не просто так отправили корпус Роммеля в Африку. Не просто так воевали за Африку. Дело в том, что достать до румынских нефтеперегонных промов, вот этих вот, до нефтяных полей, до нефтеперегонных заводов, можно было только с территории Африки и ни с какой другой. Из Британии бомбардировщикам не хватало горючего, чтобы пройти такое расстояние и вернуться. У Советского Союза не было тяжелой стратегической авиации, которая могла бы нанести такой удар в 43-м году. Да? А в Африке вот Ливия, да, была оккупирована итальянцами и немцами. И достать до вот этих нефтеперегонных заводов можно было только с севера Африки, которые немцы весь 41-42 год держали под своим контролем. То есть это была не просто база, да, нефтяная немецкая база. Это была неуязвимая немецкая база. И как только...
Как ни странно.
Это,
да?
Как ни странно. Это
да,
была...
вроде посреди Европы.
Посреди Европы, да. Но именно она была неуязвимой. Да, если немецкие города уже союзники могли бомбить, да, то вот Румыния находилась в таком вот месте, куда было просто не добраться.
Но Румыния-то, я думаю, что к Италии она ближе, чем
в Северной. А в Италии не было, на юге Италии не было аэродромов, которые могли принять тяжелые самолеты. Еще там шли бои. Перебросить в Италию эскадрильи тяжелых бомбардировщиков — это очень сложно. У итальянцев не было тяжелых самолетов. А что такое тяжелый бомбардировщик? Это инфраструктура, это взлетное поле с бетонной полосой, это горючее, это десятки самых квалифицированных пилотов.
Советская территория, это как это раз далеко. Закончилась Курская дуга, это то есть еще все-таки достаточно далеко.
Во-первых, далеко, а потом у Советского Союза нет дальних тяжелых бомбардировщиков. У Советского Союза все его дальние бомбардировщики, это у Сталина было всего 80 вот этих вот П-8, которые были сосредоточены под Москвой в Монино для каких-то отдельных операций, и использовать их для такого налета было совершенно невозможно.
А все, что западнее, еще занято немцами.
Это еще лето 43-го года. Это еще идут вот эти чудовищные сражения на Курской дуге. И союзники решают нанести вот такой вот удар в нефтяное сердце для того, чтобы, скажем так, лишить немецкую авиацию, лишить бензина. Потому что у немцев был очень сильный тактический прием, который они все время отрабатывали. Они очень умели добиваться локального господства в воздухе. У них единственный раз это не получилось во время битвы над Англией. Битвы за Британию. А во всех остальных случаях они стягивали в одно место несколько авиационных эскадр и расчищали небо, как произошло там в Курской дуге, да, где были колоссальные потери там самолетов советских. Но для этого требовалось бесперебойное снабжение горючим. И американцы решили, что называется, вот одним ударом решить эту проблему.
Получилось?
К сожалению, здесь надо рассказывать всю эту историю. Да, потому что
мы для этого собрались.
Мы для этого собрались. Началось с того, что нужно было иметь аэродромы, пригодные для организации вот такой атаки. И как только на севере Африки англичане отбили немецкие аэродромы, да, там началось уже строительство взлетных полос. И начали перебрасываться из Англии, начали перебрасывать полки тяжелых бомбардировщиков «Либерейтер». Да? Не летающие крепости, а именно «Либерейтеры». Потому что «Либерейтер» мог нести больше горючего, он мог нести больше бомб. И плюс еще было принято такое очень неоднозначное тактическое решение. Дело в том, что заводы были рассредоточены на довольно большой территории, да, сравнительной. И бомбовый удар с больших высот, как просчитали американцы, да, либерейторы бомбили обычно с 5 тысяч метров. Так же, как летающие крепости, да, вот из-за облаков. Мог просто не принести нужного результата. И было принято решение атаковать с 50 метров высоты.
С 50?
Да. То есть бомбардировщики должны были
на бреющем полете
снизиться, пройдя на высоте, снизиться до высоты 50 метров и в упор буквально сбросить бомбы на эти заводы. То есть, это означало, что любая ошибка в пилотировании, любой зенитный снаряд, любой неудачный маневр означает моментальную смерть.
Да, но там еще ПВО-то тоже работает.
Было ПВО, это были стянуты вокруг Плоешти, были стянуты, во-первых, за руководство ПВО Плоешти отвечали лучшие немецкие военные специалисты. За Плоешти отвечали немцы. Были немецкие командиры, которые консультировали, помогали румынским истребителям. Румыны стянули все силы для защиты своей истребительной авиации, стянули вокруг Плоешти. Немцы поставили им зенитные пушки. У немцев был уже очень большой опыт ПВО по боям вот над Германией, да, они уже защищали лето 43-го, это уже идут интенсивные бомбардировки Германии, у немцев очень большой опыт в отражении воздушных налетов. И, в общем-то, Плоешти это был самый защищенный на тот момент, скажем так, ПВО, вот нефтяной комплекс. Вот. И, тем не менее, было принято решение провести вот такую атаку.
Это было совместно американо-английское решение или американцы сами по себе?
Это было совместно американцы с англичанами, да, потому что англичане вот освободили эти аэродромы. Но и плюс еще очень помогала английская разведка, потому что эти заводы строили, помогали строить англичане. British Petroleum. Заводы помогали. И у них были полностью все карты, чертежи, все данные по этим заводам были у английских специалистов, которые не американцы предоставили. Но удар должны были наносить американские бомбардировщики.
Сколько же бомбардировщиков на 50 метрах там
должны были пролететь? Было выделено, значит, 5 полков, 170 бомбардировщиков. Ну, у них называется крыло, да, ну, по нашим меркам это полк, значит, 5 полков. Должны были пройти над Средиземным морем, причем пройти в полном радиомолчании, чтобы их не могли не запеленговать.
И на большей высоте.
Нет, должны были пройти прямо вот над волнами моря, чтобы не могли заметить, да, значит, пройти, потом пройти, подняться над горами, и еще они планировали, вот из-за чего начались потом большие проблемы. Они должны были обойти, выйти к этим нефтепромыслам, должны были выйти с севера. Был расчет на то, что немецкое ПВО сосредоточено на юге, они должны были сделать крюк такой над Румынией и атаковать с севера, чтобы попытаться обойти ПВО. Да. Вот полет, причем было рассчитано...
Обходили они Румынию с востока?
Нет, на западе, через Динарские горы, через Болгарию и через Югославию, Балканы. Через Балканы, да, должны были пройти, перевалить как бы Балканы, сделать над Румынией, сделать крюк, и с севера атаковать. У каждого экипажа была определена, у каждого полка была определен свой завод, у каждого экипажа была своя цель, и вот провести такую операцию. Рассчитывали, что... Причем они очень упорно тренировались, вплоть до того, что...
А где тренировались?
В Африке. Был построен макет вот этого всего
нефтепромыслового
комбината. Был построен макет Плоешти. Прямо саперы, единственное, что не дома построили, это в песке. Так, в песке были выкопаны очертания целей, и они отрабатывали...
Точность попадания.
Они отрабатывали точность попадания, отрабатывали время взлета, потому что поднять одновременно 170 самолетов в африканской пустыне, это очень непросто.
Это рев же страшный.
Это рев, это совершенно там страшные какие-то ситуации. Точно должны все самолеты взлететь. Это должно быть все рассчитано время взлета, чтобы группа там собралась, вплоть до того, что у какого-то самолета двигатели более новые, у какого-то более изношенные, да, их как бы поставить в определенном порядке. Это кто будет, значит, атаку возглавили командир полков. И командующий американской воздушной армией генерал Уэнт пошел вместе с ними. То есть генерал, который спланировал и вот эту операцию, он был в самолете с одним из командиров. Да, он был вместе с ним. Вот. И, соответственно, да, причем пилоты не знали о том, какую цель они будут атаковать до последнего дня. Они тренировались в Африке.
А сколько шло подготовка?
Они уложились в полтора, около двух месяцев. Около двух месяцев, да, было принято решение весной, да, где-то вот интенсивные тренировки были полтора месяца.
Но я почему еще спросил, потому что еще два месяца тренировок, немецкая же разведка тоже работала.
А работала, но в Африке не знали, что готовятся. Да, готовятся атаковать какую-то цель. Пилоты не знали, никто не знал, вот сами, пока какую цель они будут атаковать, они не знали задания. И только перед вылетом им объявили, что цель удара Плоешти, и каждый пилот получил запечатанную вот пакет, где было расписано все, вплоть до времени старта, времени запуска двигателей, его маршрута, детали всех, вот эти вот детали операции. И, значит, то есть должны были, они, естественно, шли без истребителей, прикрытия. У истребителей, а не было истребителей, которые могли проводить тяжелые машины на такой расстоянии. Рассчитано было время детально, потому что считалось, что на обратное время у них есть 20 минут вот, дополнительного времени на посадку. То есть один заход на цель, сразу же возвращение, и вот лимит времени 15-20 минут, если что-то пойдет не так, чтобы он успел сесть на аэродроме. То есть вот полностью, туда с самолетов было облегчено все, что не нужно было для боя. Все оборудование было снято, только вот этот вот...
Ради дистанции.
Да, только ради дистанции. Вот.
И все это произошло 1 августа 1943 года.
Да. И 31 августа им зачитали приказ
Июля.
31 июля. 31 июля, да, им зачитали приказ, значит, в котором было сказано так: даже если никто не вернется, но вы будете атакуете заводы, удар будет признан успешным. Никогда стратегическая ударная авиация такого задания не получила. И фраза была: мы должны помочь русским, которые сражаются на Украине. Если мы лишим немцев горючего, русские их победят. То есть так и было сказано. Да? Текст приказа, он известен. И говорит, мы должны помочь русским.
То есть это основная мотивировка, атаки.
Да. Говорит, мы спасем десятки русских дивизий, которые сражаются с Гитлером. А им тяжело, они ведут бои, говорят, мы лишим немцев горючего. Да, если никто не вернется. Значит, рассчитано было, значит, предполагалось, официально было рассчитано цифра потерь, значит, минимум половина.
То есть что, минимум половина
не вернется.
Не вернется.
Да. Это было как бы вот рассчитано, пилотов предупредили. Каждый получил, значит, пакет вот такой, как бы индивидуальный, на случай, если он будет сбит, и, значит, на случай попадания в плен. Вот, вплоть до того, что там раздали там компасы и пилки для. Значит, перепилить решетку, да, там компас сориентироваться на местности, там обращение к местности. То есть предупреждали, что половина будет сбита 100%. Вот это. Все знали. Ну, может быть, и никто не вернется. Никто не знал, как пойдет.
А кто подписал этот приказ? А,
генерал Брэротон, командующий воздушными силами, был такой.
Американскими
воздушными силами в Африке.
В Африке,
да. Вот. А вот генерал Лэнд, командующий вот этой вот авиационной дивизией, он пошел вместе с ним. Вот. Но, как это всегда бывает, при самой такой тщательной подготовке, называется, что-то пошло не так. Причем с первого вот с момента вылета.
А почему? Что?
Оказалось, что не все можно предусмотреть. Ровно в 7 часов 1 августа. Значит,
утра.
В 7 часов утра первый бомбардировщик, значит, на котором был как бы главный штурман операции, лидер, поднялся в воздух. Но никто не ожидал, что этот день будет ветреным. И от моторов, да, от вот этого запуска моторов, и плюс еще ветер, начали подниматься тучи пыли. Тучи вот этой вот мелкой пыли, которые совершенно закрыли вот эти взлетно-посадочные полосы. Они стали взлетать вслепую. Два бомбардировщика столкнулись. Это маленький, вот это мелкий песок с пылью стал попадать в двигатели. Да, значит, уже над морем стало выясняться, когда поднялись, что у некоторых самолетов, значит, начинают барахлить моторы. Значит, пришлось возвращаться. Да, значит, двигатели отказывают вот из-за этих вот туч песка, через которые им пришлось пролететь. Никто не предполагал, что вот день окажется ветреным, и вот это все вместе, да? Когда 170 самолетов запустят моторы, поднимется пыльная буря. Просто не подумали. И во время полета над Средиземным морем происходит эпизод, который практически чуть не поставил под удар всю операцию. Лидирующий бомбардировщик потерял управление и упал в море. Причем
там, где
сидел главный штурман операции. Вот этого никто не ожидал. Там был самый лучший экипаж. Там вот он должен был их провести, и вот и все. И в этой ситуации командующий группой, да, генерал Лэнд, принимает решение. Его самолет выходит вперед и становится лидирующим. Вот. Но они летят там, значит, их штурман, у них молодой лейтенант, для которого это первый вообще боевой вылет. Лучшего штурмана они посадили на первый самолет, он погиб. А здесь им приходится фактически со штурманом-новичком вести вот эти вот 100, там почти 170 самолетов, но уже понятно, что что-то идет не так. И начинается вот этот вот перелет через и на подходе к Балкану. Их уже, что называется, поймали болгарские ПВО.
Понимаешь, что болгарские ПВО это
союзники Третьего Рейха, которые передают, что немцы узнают, что идет армада самолетов, и болгары поднимают в воздух свои истребители, но они не успевают перехватить их, да, но уже секретность как бы потеряна. Болгары предупреждают немцев, что идет волна самолетов. И немцы понимают, что есть только две цели: Бухарест или Плоешти. И им предстоит сделать выбор. куда направить основные силы истребителей, да, потому что одновременно прикрыть обе цели нельзя. Самолетов не хватит. И здесь начинается как бы такая ситуация. Американцам нужно выйти точно на цель. Немцам надо решить, какую или город, или нефтепромыслы они будут прикрывать, они будут защищать. И вот оказывается такая дилемма.
И что они выбирают?
Они выбирают очень... И тоже здесь происходит второй такой драматический эпизод. По плану полета они должны сделать, пройдя над Румынией, пересекая Дунай, они должны сделать разворот. Там на карте отмечена точка разворота, какой они должны сделать. Ориентир – город. Ориентир – город. Они видят вот город внизу, под нами. И командующий первой вот лидирующей группой, полковник Комптон, делает приказ – разворачиваемся. Значит, и у него начинается спор со штурманом. Штурман говорит: «Вы ошиблись. Это не наша точка поворота, надо дальше, мы еще не долетели до нее, мы ошиблись». Вмешивается генерал Уэнд, значит, которому надо принять решение. Он говорит: нет, надо разворачиваться, мы это правильно, да? Ну, не верят они этому молодому лейтенанту. Они делают разворот. А разворот для немцев это означает, что они уже отслеживают, уже радары работают, уже наблюдатели, да, они видят этот разворот, и немцы решают, что цель Бухарест. То есть вариант развернуться либо на Плоешти, либо на Бухарест. Они делают разворот, немцы уверены, ну да, вот так они пойдут на Бухарест. И отдается приказ привести в боевую готовность ПВО Бухареста, и румынские истребители начинают запускать моторы, значит, ориентир, что им встречать американцев над Бухарестом. Вот. А значит, проходят, идут, значит, эти самые несколько волн этих полков-бомбардировщиков, они видят, что, как развернулся лидер, а уже второй командир, значит, полка смотрит: нет, неправильно развернулись. Третье. И вот эти начинаются интенсивные. Все, радиомолчание прервано, они запрашивают: ошибка, мы идем не на ту цель. И генерал понимает, что он ошибся, да, что все-таки был прав штурман. Он дает приказ: действуйте самостоятельно. План потерян. Каждый теперь должен выйти на Плоешти, бомбить самостоятельно. Уже вот этого координированного удара с севера уже не получится. Каждый должен выбрать свою цель заново. Каждый должен принять решение, как атаковать. И кому-то понятно, что вот этого обойти вот эти немецкие зенитные батареи уже не получилось. Им придется прорываться, если они хотят, чтобы хватило горючего, вот из потерянного из-за этого маневра, им придется прорываться через зенитный огонь. И вот здесь все.
Обсуждение по радиосвязи, это обсуждение в открытом эфире.
Обсуждение в открытом эфире. Все, у них уже они понимают, что немцы их видят, что скрытности уже нет, что уже все их уже ждут, да, и что им придется атаковать через зенитные батареи. И причем совершенно не по тому плану, который был. Вот. И всем пяти командирам полков предстоит принять как бы новое решение, и штурманы должны пересчитать данные для новой точки сброса, потому что бомбардировщик, он же не может просто открыть бомболюки и выбрать бомбы, да? Он должен, штурман рассчитывает время до атаки, как они пойдут, дистанцию, да, когда выйдет курс, ветер, да, ну понятно, будут бомбить в упор, но нужно все равно рассчитать новый курс, точное как бы вот это вот время, все это нужно сделать за считанные минуты. И плюс, как уже я сказал, им придется делать это под немецким зенитным огнем. И здесь происходит тоже такой характерный эпизод. Оказывается, во главе, как бы лидирующим, да, уже поскольку командиры пролетели не туда, а во главе колонны оказывается бомбардировщик такого полковника Беккера. Значит, знаменитого авиационного командира, который уже прославил себя в налетах на Германию, во время инструктажа, который проводил со своими пилотами за день до этого, он беседует с ними, что объясняет, как и что, и летчики его спрашивают: а что мы будем делать, если вас собьют? Он говорит: я пойду сам, я пойду первым. если вас собьют. Он говорит, я доведу вас до Плоевти, даже если мой самолет разлетится на части. И его самолет выходит первым против немецких зенитных пушек.
И вот в этом самом интригующем месте мы сейчас делаем перерыв на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Ведем свой репортаж. Я не случайно сказал слово, использовал слово «репортаж». Ведем свой репортаж из отеля «Гельвеция». Мой сегодняшний гость – петербургский историк Дмитрий Прокопьев. Меня зовут Виталий Дымарский. А он таком в стиле репортажном. Дмитрий нам сегодня рассказывает о воздушной атаке, американской воздушной атаке на Плоэште. До перерыва на новости мы рассказали о подготовке и о самом начальном этапе, когда, по выражению нашего сегодняшнего гостя, что-то пошло не так. Пошло не так очень многое. И вот мы прервались на самом интересном месте, в самом таком интригующем месте, когда, собственно говоря, все почти 170 машин были предоставлены сами в себе. Единого руководства лишились.
Кроме своих командиров, полков, которые отвечали уже непосредственно за вот эту атаку, да, и принимали решение вместе со своими пилотами.
Как вести атаку? Как вот на это надо понимать тоже, еще раз я повторю, что Плоэште — это не какая-то там точка, который, ну, так сказать, в которую ты попал и на этом закончил. Да? Плоэште и нефтеперерабатывающий комплекс — это множество предприятий, да, достаточно разбросанных по обширной территории.
Да. И которые нужно было, был шанс уничтожить только одним ударом. Да. Вот. Никакого второго захода, никаких вариантов маневров. Да?
Еще с первого удара надо было а. попасть, и б. прорваться через немецкие ПВО.
И прорваться через немецкие ПВО, потому что, как мы сказали в начале, из-за навигационной ошибки американские пилоты вышли к цели не в том порядке, в каком предполагалось. И вместо того, чтобы обойти немецкие зенитные пушки, они вышли прямо на них. И, а что такое ПВО Плоэште? Да? Это 164 тяжелых 88-мм зенитных пушек и 210 легких зенитных автоматов. А что такое 80-мм зенитная пушка немецкая? Да? Лучшая в мире на тот момент. Ну, на Восточном фронте у немцев, да, ее снаряд вот этой зенитной пушки срывал башни при попадании с танков Т-34. То есть это самое мощное и дальнобойное на тот момент орудие в мире.
И да, здесь надо еще отметить, напомнить, вернее, да, одно данное из первой части нашей программы, что этот полет, эта атака предполагалась на высоте 50 всего метра.
50 метров.
То есть уязвимость максимальная.
Максимальная уязвимость, да, и расчет на то, что только при такой высоте бомбометания можно гарантировать, что будут накрыты именно вот эти цели. И первым под удар вот этой немецкой зенитной авиации попал, значит, такой 93-й бомбардировочный полк во главе со своим командиром, полковником Эдисоном Беккером, который возглавлял эту атаку. И вот он первым вышел на эти зенитные пушки. И когда уже до цели оставалось 3 мили, то есть для самолета 5 километров, да, для самолета это считанные секунды, его самолет получил попадание сразу 4 снарядов и загорелся. И первый, и один из снарядов попал прямо в кабину. И неизвестно, кто из пилотов остался жив. Были ли они вдвоем, был его товарищ, с которым они летали на Германию, майор Джон Ерст, тоже вот один из лучших пилотов американской бомбардировочной авиации. Там вообще в этот налет в истории так и были отобраны лучшие, да. И все пилоты, какая была ситуация? Все пилоты были уверены, значит, вот его ведомые, кто шел за ним, у них был шанс посадить самолет. Перед ними было абсолютно ровное поле, они могли аварийно сбросить бомбы и совершить посадку. Они этого не сделали. Они повели горящий самолет прорвавшись через этот заградительный немецкий огонь, получили еще одно попадание зенитного снаряда, бомбардировщик пылал.
А самолет они направили на цель?
На целью, да, на целью. И они, значит, сбросили бомбы на, значит, на завод топлива. Да? И самолет продолжал вести. Вот по ведущему был очень важный момент, чтобы видели пилоты, да, в какой момент их уже не было времени пересчитывать данные для новой точки сброса, они бомбили по ведущему. Открыл бомболюки командир, открыли они. Сбросил бомбы командир, значит, у каждого и через несколько секунд они сбрасывают бомбы. И только после того, как вся группа отбомбилась по цели, по вот этому, значит, румынскому заводу, они, значит, ну, кто-то из пилотов, все погибли, неизвестно кто, да, попытался набрать высоту, попытался поднять горящий самолет, видимо, для того, чтобы дать возможность вот этих вот 50 метров, да, набрать высоту, чтобы попытаться дать возможность экипажу выпрыгнуть с парашютами. И это не удалось. Самолет рухнул, горящий погиб. Все погибли, да, погиб весь экипаж. Вот. И та же самая история случилась с одним из других пилотов этой группы, да, точно так же загорелся самолет, вот, и командир продолжал, он получил приказ, значит, аварийный сброс бомб, посадка или, значит, уходите, прыгайте, нет, никто не выпрыгнул, значит, вот лейтенант Флойд Хьюджес на горящем самолете атаковал тоже так вот эту цель и, значит, взорвался над бомбой, значит, вместе с бомбами, вот, как воздушный таран, да? Значит, один из немецких, значит, румынских заводов, завод Колумбия Акила, так называемый, ну, название его, собственно, было, был уничтожен. Но было и еще оставались несколько целей, и вот четыре вот эти бомбовые группы продолжили атаковать, продолжили атаку. И плюс в этот момент еще присоединились румынские истребители. Как мы уже сказали в первой части, большая часть их была направлена на защиту Бухареста. Немцы и румыны сначала подумали, что цель — это город, а не нефтеперегонный комплекс. Но тем не менее это было 5 эскадрилей самолетов, это было 50 румынских истребителей, подняты в воздух. И они атаковали американские бомбардировщики.
Которые, я напомню, летели без прикрытия.
Летели без прикрытия, да, только воздушные стрелки могли вести перестрелку с румынскими пилотами.
Ну, понимать, что истребитель намного более маневренный.
Истребитель намного более маневренный, естественно, более связан. Вот.
И фактически тоже они становились такими очень уязвимыми.
Они были уязвимыми, да. Никаких вариантов, плюс истребители могли атаковать с высоты, а эти вот на своей минимальной высоте.
Но вот вы говорите, что американцы предполагали, да, что 50%
половина. Да, это было половина погибла, об этом предупредили, скажем так, и пилотов.
Да.
Они знали.
Финальный итог.
Финальный итог. Значит, в итоге было потеряно над целью было потеряно 53 самолета. Из 170, из 170 было потеряно 53. Да?
Там чуть меньше 170.
Ну да, чуть меньше 170, потому что еще были потери, да.
Практически треть.
Да, треть была потеряна, да. Причем большая часть погибла вместе с экипажами. То есть не было никакой возможности. Горящий самолет на малой высоте ничего делать не могли.
Кто-то выпрыгивал? Они попадали в плен?
Да, попадали в плен порядка 300. В плен попало порядка 300 человек. Экипажи большие, 12 человек на самолете.
О!
12 человек на самолете, экипажи большие.
Это, да. 3-4
человека. Нет, это же большой самолет. Там командир, второй пилот, борт-инженер, штурман, бомбардир, кто отвечает непосредственно за сброс бомб, это один, да, несколько стрелков. Вот, и еще в этот рейд отправилось 16 военных журналистов, все добровольцы. То есть, которые отправились для того, чтобы задокументировать этот рейс. 15 человек погибло.
Из 16.
Остался только один военжет. Этот рейд хорошо документирован, есть очень много снимков. Есть очень многие снимки, которые американский военный журналист фотографировал во время вот этого вылета. Да, и вот он сумел, единственный оставшийся в живых, привез вот целую пленку, поэтому есть в интернете, можно погуглить, очень много кадров, которые, которые вот этой атаки, да.
Ну, это такая еще грустная.
Кроме этих 53, да, да, еще 23 сели на вынужденную посадку. Садились уже на других. Садились в Турции, садились на Крите, да, уже возвращаясь, уже просто теряя, скажем так, уже не имея возможности продолжать. Вот, и уже, значит, если мы помним, сказали в начале, что в 7 часов вылет, да, через 14 часов вернулся последний самолет, который, причем, там у него отказали два двигателя, да, на двух моторах, над морем сбросили. Ну, уже никто не думал, что он вернется. На двух моторах они шли над морем, благодаря этому еще оставалось какое-то горючее, да, сбросили с самолета все, что только было можно,
чтобы дотянуть,
да. Причем держать, просто пилоты не могли физически держать рули, потому что два двигателя самолет разворачивает очень сильно, и весь экипаж по очереди помогал, и уже без горючего они спланировали на свой аэродром через 14 часов.
Это такой грустный, как бы, да. 53 самолета погибло, 300 человек, это все-таки.
300 человек попали, да, в плен, еще, а, еще это попали в плен, да, еще погибло больше 300, погибло больше, 400 человек погибло.
А такой вопрос по поводу того, достигнута ли была цель.
А вот здесь тоже история очень, скажем так, неоднозначная и тоже драматическая здесь. Дело в том, что после первого удара, значит, выяснилось, что немцы потеряли больше половины нефтеперегонных мощностей. Да? То есть сразу же сократилось производство горючего, сократилось очень резко. Но что выяснилось, опять же, да, например, завод Creditul Mining, это самый большой в мире на тот момент завод по производству высокооктанового горючего, да, он был стерт с лица земли там, до фундаментов. Да. Значит, последняя вот бомбардировочная группа вышла точно на него и его уничтожила. Но оказалось, что часть мощностей была просто не задействована еще. То есть у них были, скажем так,
резервы.
У них были резервы, да. Плюс немцы заранее соорудили, про это союзники не знали, был сооружен резервный нефтепровод. Основной он был уничтожен, а был еще резервный нефтепровод, который позволил быстро перебрасывать горючее. Да. Так что сами американцы считали, что цель все-таки достигнута не была. Удар был нанесен очень тяжелый, и надо сказать, что на несколько недель истребительная авиация на вот южном участке фронта, она была прикована к земле. Это оказалось, просто не хватало горючего. Потому что немцы основную цель они видели, они снабжали в первую очередь горючим ПВО Рейха, да, вот этот знаменитый воздушный флот Рейх, который отвечал за ПВО Германии. Он получал горючее, пилотов, технику в первую очередь, потому что от этого критически зависело, скажем так, работа немецких заводов.
Я так понимаю, что Люфтваффе получала, которая на Восточном фронте.
Вот они остались без горючего. Вот здесь
то,
вот,
то, что ставили свои цели, да, американцы.
Вот в этом смысле,
да,
в этом смысле, да, безусловно, здесь сразу же это и прослеживается и документами, сразу же снизилась активность немецкой авиации на Восточном фронте, просто потому, что не хватало горючего. То есть все горючее пошло, естественно, в Германию, отчасти в Италию, да, Восточный фронт, здесь эта цель была достигнута, и советские войска, это, конечно, очень сильно облегчило то, что советские войска уже вышли к Днепру.
А вот мне интересно, какова была степень, ну, в 43-м году, потом, я думаю, что большая, наверное, какова была степень согласованности различных действий между союзниками? вот такого рода операция. Американцы, тем более, что, так сказать, под мотив операции, это помочь советским войскам.
Да, да? Официальный мотив, что...
Да, помочь советским войскам, да. Да. Вот такого рода операция. Они каким-то образом, ну, если не согласовывали, то хотя бы...
Информировались.
Да. Советское, да, там, военное руководство.
Да, советское военное руководство информировалось. Союзники достаточно, скажем так, откровенно о своих операциях информировали. И надо понимать, что Советский Союз это постоянно учитывал. Та же самая история, да, знаменитая операция «Багратион», когда были разгромлены немецкие части в Беларуси. Она началась не раньше, чем 6-я танковая армия СС, основной вот танковый кулак немцев в Беларуси, был переброшен на Западный фронт отражать вторжение в Нормандии. То есть, когда ушли немецкие танки из Беларуси, да, в 1944 году, тогда уже Рокоссовский начал наступление. И абсолютно правильно. То есть, в этом смысле, конечно, учитывались. И никто тогда помощи вот этой вот военной помощи союзников в советских штабах никто не отрицал.
Да, ну, а что касается вот той атаки, о которой мы говорим, атаки на Половежье, ну, здесь Советский Союз не мог помочь сам.
Нет, никак не мог. Да, но помочь от него это и не требовали.
Да, но что называется. Но понимал, что это помощь.
Да, здесь никто в этом, скажем так, не сомневался. Эта история осталась, скажем так, за кадром нашей официальной истории. Потому что, с одной стороны, да, сами американцы...
Но когда началась ревизия, собственно, истории, да, Второй мировой войны, когда началось такое, да, как бы сказать, принижение роли союзников...
Советский Союз пытался помогать вот участники в организации вот этих стратегических бомбардировок, мы упоминали об этом в одной из передач, когда американские бомбардировщики приземлялись на аэродромах под Полтавой, заправлялись и шли обратно. Но эта операция закончилась тоже серьезной неудачей, потому что выяснилось, что советские ПВО не могут защитить эти аэродромы от ударов немецких бомбардировщиков. Вот буквально сразу, как только был произведен первый налет, это тоже 44-й год, немцы моментально спланировали налет на эти полтавские аэродромы и уничтожили там несколько десятков американских самолетов. После этого эту операцию уже не повторяли. То есть здесь был сделан вывод.
Возвращаясь к Плоэште, какова была оценка операции уже постфактум американским военным командам?
Значит, ну, пилоты, безусловно, все были признаны героями. Все участники налета получили крест за выдающиеся заслуги. Это вторая по значимости американская военная награда. А пятеро получили медали почета. Получили командиры групп. Получил вот майор Ерстад, который вот был на бомбардировщике Беккера, да, и который, ну, по оценкам, там, видимо, он все-таки управлял, да, потому что самолетом был в последнюю минуту. И получил лейтенант Хьюджес, который погиб вместе с бомбардировщиком, вот, таранив немецкий завод. То есть награды были для всех.
И, в общем... А у них, кстати, была практика у американцев посмертного награждения?
Да, вот у американцев была. У англичан не было. Англичане посмертно награждали только крестом Виктории, своей высшей наградой. А у американцев, да, посмертные награды были, это была практика, вот все получили.
Ну, понятно, что признаны героями, а сами результаты операции были признаны позитивными?
Нет, потому что главная задача была уничтожить
полностью.
Уничтожили
не полностью.
Уничтожили не полностью, и задача вот такая глобальная не была решена. То есть американцы сами для себя считают это, скажем так, с военной точки зрения считают неудачей. Да, безусловно, героизм пилотов, это никто не отрицает. Да, серьезная помощь союзникам, но как они оценивают победу? У каждой военной операции есть цель. Цель достигнута или не достигнута. Цель была вот лишить немцев полностью нефти в Плоеште. Цель не была достигнута. И в дальнейшем налеты на Плоеште продолжались. И, соответственно, воздушное наступление на Румынию союзники разворачивали уже с итальянских аэродромов, уже ходили в сопровождении истребителей. Над Румынией уже развернулись очень тяжелые воздушные бои. И потом уже начали бомбить Бухарест, и в 1944 году уже Румыния поняла, что надо завязывать. Уже советские войска вышли на Днестр, на пруд.
Да,
и, да, на Донецк, потом форсировали Донецк, вышли на пруд, и немцы уже понимали, румыны понимали, что с войной надо завязывать. И здесь, в общем-то, после вот этого, скажем так, воздушного удара, здесь уже в самой Румынии стало понятно, что здесь удар этот имел очень большое политическое значение для Румынии, для румынского военного руководства и для политического руководства. Они поняли свою уязвимость. Вот здесь вот, потому что, немцы их не прикроют. Потому что вся строилась... Почему? Мы говорили в одной из передач о союзниках немцев в Восточной Европе. Они предполагали ведь, что Антонеску, да, что Павелич, что там Тисо, да, они предполагали, что немцы сильны, и немцы их защитят, да, они все-таки отдавали себе отчет, что в одиночку сражаться...
Они отдались более сильным.
Да, они отдались более сильным, они понимали, что, естественно, их страны не могут сражаться ни с Советским Союзом, ни с англоамериканскими союзниками, ни с Германией, они примкнули, как им казалось, к наиболее сильным на тот момент. И здесь стало понятно, что немцы их защитить не могут, что удары эти будут усиливаться, и психологический удар по, конечно, Румынии был сильнейший. И плюс еще все видели прекрасно, что может быть вот уничтожен нефтепригонный комплекс, точно так же мог быть снесен Бухарест. Здесь столица.
Ну, да? А дальше может быть снесено все, что угодно.
А дальше может быть снесено. И здесь было очень такое сильное психологическое давление. И плюс еще. Дело в том, что вся пропаганда строилась на том, что, там, что союзники трусы, союзники не умеют воевать, мы здесь лучшие, мы побеждаем и так далее.
Во время войны этого не было же. Или было?
Почему? Было, конечно. Конечно, точно так же показывали, что куда американцам, да? И когда был продемонстрирован вот этот пример там, да, совершенно самоубийственного мужества, да? И готовности победить или умереть, конечно, произвело колоссальное впечатление. Сохранились мемуары румынских пилотов, да, которые участвовали в отражении этой атаки, которые видели. Для них, конечно, 9 бомбардировщиков сбили румынские истребители. Причем один из них был сбит тараном. Да, румынский истребитель таранил американский бомбардировщик. И румынские пилоты, которые остались в живых, писали воспоминания, что, конечно, впечатление было совершенно колоссальное. Не ожидали.
В полете на низкую цель, да. Армада.
Да. Не ожидали. Представить себе не могли, что вот такое может быть. Для них это, конечно, было, что...
Не сама атака, да. А что...
Неожиданно поведение.
Что она самоубийственная.
Да, да. Вот это вот само моральный удар был очень сильный. И плюс это 43-й год. Ведь ни Болгария еще не подвергалась. Румын был один налет до этого в 42-м году на территории Румынии. Скажем так, с незначительными результатами, с большой высоты. С большой высоты сбросили несколько там...
Даже на Плоеште?
Да, на Плоеште, но без большого. Ну, отбомбились, проверили, было скорее больше такого разведывательного. Да, прощупали ПВО, да. Вот. Так. И наоборот, румыны считали, что они отбились, они молодцы, и хорошо, и больше не повторят. И вдруг такой удар, и, соответственно, моральный шок, конечно, был очень сильный.
Вот мне кажется, что вся эта история, спасибо за этот рассказ, он действительно, во-первых, я думаю, что мало кто знает, я, например, вообще ничего про это не знал, признаюсь. Не очень известная страница вот, военной истории.
В Америке знают это, скажем так.
Мне кажется, что она очень... Знаете, что важно? Что мы очень одномерно воспринимаем войну и каждый эпизод войны. Да. Вот мы смотрим на сам эпизод. Там Курская битва, хотя это крупнейшая битва, да, там много эпизодов внутри Курской битвы. Там, да. И Прохоровка, и так далее, и тому подобное, о чем мы говорили. Да, уже в наших программах. Или там любое событие, да, вот что оно само по себе мы все привыкли рассматривать, не рассматривая в комплексе с другими событиями на других фронтах. А война, тем более такая война, да, это.
Она в тысячи измерений.
В тысячи измерений, и все взаимосвязано абсолютно.
Точно,
да?
Так же, вот вы упомянули Курскую битву. Да. А это совершенно колоссальный эпизод войны по своему психологическому значению, я считаю, важнее, чем Сталинград. Ну, почему? Гораздо больше. Да. Потому что это первый раз, когда вот Красная Армия смогла отразить летнее немецкое наступление. Ведь до сих пор был только опыт страшный 41-го года, опыт разгрома 42-го года. Там, вот война она, мы не знаем, каждый эпизод это такой маленький вклад в победу, который это отзывается. Такой, да, и вот, но без этого пазла, без этого эпизода не получается всей картины. Вот да.
Мы надеемся очень, что мы сегодня еще один деталь этого пазла вложили. И до встречи в следующих программах «Цена победы». Спасибо.
Спасибо.
Программа «Цена победы».